Здравствуйте, в эфире программа ТЧК. Меня зовут Алена Борисова. Я приветствую всех наших зрителей, которые смотрят нас и на нашем сайте RusLSM.LV, а также в наших соцсетях на Фейсбуке и Ютубе. Ну и сразу, без всяких замедлений, я хотела бы представить сегодняшнего нашего гостя по дистанционной связи. Это советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Добрый день.
Здравствуйте.
Я хотела бы начать, наверное, с последних событий. Мы видим, как по-прежнему Россия продолжает обстреливать Украину. За неделю несколько раз и Киев подвергался бомбардировкам. За прошедшие сутки российские военные обстреляли Харьков, Харьковскую область. Зафиксированы не менее 6 ударов ракетами С-300. СМИ также сообщают об обстрелах в Днепропетровской и Сумской областях. И практически по всей Украине этой ночью звучала воздушная тревога. Скажите, вот Россия сейчас использует иранские дроны и все чаще прибегает к использованию советских комплексов, таких как С-300. Есть ли сейчас в Украине общее представление о том, сколько у России осталось оружия и значится у них какие-нибудь запасы еще ракет и артиллерии, чтобы понимать их сегодняшнее состояние?
Россия поменяла тактику, это несомненно. Она сегодня перестала маскировать свои действия, направленные на уничтожение гражданской инфраструктуры. То есть они прямо бьют по многоквартирным домам для того, чтобы вызвать определенные шоковые реакции, ну и в Украине, и в странах партнеров. Это очевидно. Они используют это второе, следующие инструменты. Прежде всего, это переделанные, как вы правильно говорите, баллистические ракеты комплексов С-300, С-400, переделанные в формат земля-земля, ну для того, чтобы атаковать, например, основные города, которые попадают под это действие, это Харьков, это Краматорск, это Днепр, это Запорожье. Дальше они используют ствольную артиллерию, сейчас я перейду к количественным показателям, ствольную артиллерию для того, чтобы, по сути, каждую ночь атаковать город Херсон. Там недалеко расположено, ну, на другом берегу Днепра расположена батарея ствольной артиллерии, они просто по центру города бьют. Дальше они используют тактическую авиацию для того, чтобы подлетать к границе Сумской, Черниговской и Харьковской той же области, использовать управляемые авиационные бомбы, так называемые ФАБы, и для того, чтобы, собственно, уже уничтожать инфраструктуру вот этих населенных пунктов. Ну и крылатые ракеты. Крылатые ракеты либо гиперзвуковые, либо крылатые ракеты Х-101, Х-555, которыми они атакуют периодически уже городам, находящиеся на далеком расстоянии, используя при этом стратегическую авиацию. Ну и иранские дроны, безусловно, из севера своей территории, опять же, с Брянской области, они отправляют полностью по, в основном по Киеву и по югу, по Одессе, Николаеву и так далее. Так вот, что касается запасов. Безусловно, авиационных бомб у них много. Есть определенный снарядный голод, определенное истощение снарядов тяжелых калибров, что сказывается на линии фронта, но тем не менее интенсивность огня большая. Что касается запасов ракет С-300, он высокий, это несколько тысяч, ну там в тысячах идет измерение. А вот что касается ракет классических крылатых, которыми они всю зиму атаковали территорию Украины, прежде всего нашу энергетическую инфраструктуру, ну и опять же гражданскую инфраструктуру как таковую, то здесь, да, здесь есть уже явный осязаемый дефицит. Дефицит следующих ракет — это «Искандеры», это «Иксы» 101, 555 или 55, и, соответственно, есть определенные дефициты калибров, которые являются ракетами морского базирования с акватории Черного моря, они используются и так далее. То есть есть одновременно и дефициты, и одновременно они переходят на тактику использования больше авиационных управляемых бомб, ну, которые они делают управляемые, на тактику перевода формата баллистических ракет, которые можно атаковать города, и еще раз подчеркиваю, ну и дроны, и еще раз подчеркиваю, безусловно, они сегодня уже не скрывают сущность свою, то есть они атакуют исключительно многоквартирные дома или места массовой жилищной застройки.
Ну, мы все находимся по-прежнему в ожидании победы Украины, и все ждем, когда эта война закончится, и звучат множество прогнозов о том, когда и как это может случиться, и было бы, наверное, странно не говорить о приближении победы. Скажите, вот спустя более чем год после полномасштабного вторжения, сейчас хотя бы немного становится яснее и видна более отчетливо эта линия горизонта? Можно ли будет когда-нибудь выдохнуть и, может быть, мы все-таки должны себе отдавать отчет, что эта кровопролитная война еще не закончится долго?
У этой войны, безусловно, есть желание продлить только у России, ну, то есть превратить ее в такой, скажем, конфликт затяжной, с низкой интенсивностью, но даже без там снова линии разделения, как было в 2014 году, но без там какого-то конкретного юридического финала войны. Это устраивает только Россию. Они на разных площадках пытаются продавить возможность напугать всех тем, особенно наших партнеров, европейцев прежде всего, о том, что эта война может длиться десятилетиями и так далее. У этой войны нет потенциала на десятилетия. Хочу, чтобы это было понятно. Эта война имеет абсолютно ограниченный горизонт планирования с точки зрения ресурсности и российской, ну и, понятно, нашей вместе с союзниками ресурсности. Безусловно, прогностически говорить о том, как будут развиваться те или иные наступательные операции или контрнаступательные операции в исполнении Украины, нет смысла, потому что давайте начнутся, они уже идут определенные подготовительные действия, давайте эти действия, собственно, на поле боя будут проходить, и тогда мы сможем с вами проговорить, в течение какого времени можно ожидать финал, более-менее внятный финал, то есть более-менее внятные сроки финализации этой войны. Вы знаете, война такой интенсивности и такой глубины, она прошла уже точку невозврата. То есть здесь в этой войне уже нет возможности сказать, ну давайте теперь как бы сядем за стол переговоров. Это, кстати, иллюзия, которой мне почему-то, к удивлению моему, больны определенные политические элиты, продолжают, вернее, болеть иллюзией. То есть при таком объеме убийств, при таком объеме военных преступлений, при таком объеме демонстративного, манифестационного нарушения международного права со стороны России, говорить о том, что можно сделать вид, что война может где-то посередине закончиться, и как ни в чем не бывало, Россия продолжит себя вести так, как она сегодня ведет, это очень странно. Но это такое, знаете, суицидальное, странное поведение некоторых представителей некоторых политических элит. Потому что, еще раз повторяю, при войнах подобного типа есть точка невозврата. Для Украины она пройдена. Мы не можем эту войну остановить, вот просто сесть и остановиться. Что нужно для правильного финала войны, вы прекрасно это знаете, я думаю, что анализ вы проводите. Первое — это определенный объем оружия. Несомненно, те инструменты, которые нужны на каждом этапе. Сегодня все инструменты войны, которые могут быть переданы Украине, включая, кстати, авиационные компоненты GF-16, включая, кстати, дальнобойные ракеты, это точно не про эскалацию, это как раз про деэскалацию. То есть это про ускорение войны. Чем быстрее война закончится, тем меньше у нее будет абсолютно абсурдных форм, к которым будет прибегать Россия с точки зрения внутренней эскалации. Кстати, вот эти все диверсии, которые в самой России проходят, в том числе подрывы тех или иных публичных личностей в России, в том числе вот постановочная атака на Кремль, все это проявление попыток России эскалировать на внутреннем рынке. Ну, войну как таковую, чтобы мобилизовать дополнительный ресурс в собственном, среди собственного населения. Так вот, первое, это инструменты, которые нам нужны, и другой объем этих инструментов, прежде всего снарядов и бронетехники. Вторая составляющая, это нужно перестать жить в иллюзиях, что есть какое-то переговорный процесс, который можно в любой момент запустить. Нет, этот переговорный процесс невозможен. Невозможен до момента, пока в России не начнется политическая трансформация, пока на смену этой элите не начнет приходить другая элита. Вот тогда, да, тогда возможно, когда Россия начнет осознавать и выводить свои войска с территории Украины, если она сможет это сделать, с учетом, опять же, нарастающих возможностей наступательных у Украины, то, соответственно, тогда переговорный процесс возможен. Сейчас переговорный процесс невозможен, и не нужно питать эти иллюзии, и не нужно отвлекать внимание от того, что происходит на поле боя. Третья составляющая, очень важная, психологическая, для Украины крайне странно слушать предложение о том, что можно как-то эту войну урегулировать в чем-то, имея такое количество, опять же, жертв среди мирного населения. Вот Россия каждый день, вы только что правильно об этом сказали, каждый день, вот сегодня ночью, вчера ночью, там несколько дней назад и так далее, каждую ночь атакует наши города с намерением убить наше гражданское население. Ну, то есть, условно говоря, мы имеем десятки, сотни, тысячи случаев гибели гражданского населения. Я не думаю, что для Украины справедливо закончить войну каким-то другим образом, кроме разгрома российской группировки оккупационной. Ну и тут важный параметр. Все-таки нужно понимать, что Россия вполне может проиграть в конвенциональной войне, независимо от того, что она является обладателем ядерных арсеналов.
Да, но вы сказали, что многолетние сценарии развития невозможны. Возможно, война перетечет в такое вялотекущее состояние. Никаких мирных переговоров без трансформации власти тоже не может быть. Но если мы вот смотрим на сегодняшнее положение дел и на ту власть, которая сейчас есть в России, могут ли быть пути отступления, прекращения этой войны при условии, что, я не знаю, это полное боевое истощение, это абсолютные какие-то немыслимые потери среди военных или непосредственно очередное большое положение на поле боя. Может что-то вот быть из этого, что поставит точку?
Безусловно, события в России развиваются совершенно не так, как планировало российское политическое руководство. Вы видите резкое нарастание внутренних конфликтов. Ну, одним из их проявлений, наиболее ярких, является последнее заявление того же господина Пригожина. Mm-hmm. Ну, с точки зрения обострения конфликта по линии Минобороны Генерального штаба, с одной стороны, ЧВК «Вагнер», с другой, он переходит уже и в политическую плоскость. Он сомневается, и не только Пригожин, но и многие другие сомневаются в дееспособности субъекта Путина. Дальше. Второе. Количество эксцессов. Нарастающее существенное количество эксцессов, неустановленные летающие объекты, подрывы объектов критической инфраструктуры, прежде всего топливно-энергетической сфере, крушение поездов, говорит о том, что в России уже идут процессы обрушения системы управления, вертикальной системы управления. Так как это авторитарная страна, то, безусловно, региональные власти абсолютно построены под вертикальную систему управления, и они недееспособны. И, соответственно, коллапсирование процессов управления в России будет только в геометрической прогрессии увеличиваться. Третья составляющая. Вы абсолютно правы. Для того, чтобы ускорить процессы деморализации и потери остатков морально-волевых качеств, необходимы тактические поражения России, существенные тактические поражения. Это не вопрос там, грандиозных потерь в живой силе, что само по себе тоже неплохо. Но тем не менее, это прежде всего тактические поражения, когда Россия будет стремительно терять большие объемы, большие территории оккупированные, которые они сегодня контролируют де-факто. Вот три фактора, которые будут, несомненно, играть чрезвычайную роль в обострении тех процессов, которые приведут к трансформационным процессам в самой России. Опять же, Россия не имеет большого объема ресурса, который можно тратить на войну. Они, конечно же, сегодня пытаются перевести свою экономику на военные рельсы. Они пытаются провести определенные мобилизационные мероприятия. Для этого проводят вот эти действия эскалационного характера, связанные с уничтожением публичных личностей у себя на территории, ну, так называемые подрывы пропагандистов. Также это связано с, опять же, беспилотниками, которые летают в центре Москвы и так далее. Это направлено на то, чтобы мобилизовать остатки разочарованного населения в Российской Федерации. Что такое разочарованное население? Это еще один фактор, который приведет к стремительному обрушению, как было в начале 90-х, в 91-м году, прежде всего, обрушение российской управленческой вертикали. Населению Российской Федерации гарантировали следующие вещи. Им гарантировали то, что, смотрите, мы у вас забираем определенные права, но гарантируем абсолютную безопасность. Сегодня безопасности на территории России нет. Кроме того, эту безопасность подрывает, например, возврат многих людей, которые прошли, имеется в виду, которые были осуждены, потом попали в систему ЧВК того же Вагнера, ну или в другие частные военные компании, отслужили там полгода и, соответственно, сейчас возвращаются, будучи закоренелыми преступниками, возвращаются в свои регионы и совершают там массовые преступления. То есть, грубо говоря, криминогенная обстановка в России резко усиливается. Второе. Люди были как бы находились под воздействием российской классической пропаганды о том, что вы, может, живете не совсем богато, у вас, может быть, нету такого уровня жизни, как есть в той же Европе, у вас, может быть, нету такого же сервиса, как в той же Европе, но тем не менее вы представители великой страны, которую все боятся. Сейчас миф о великой стране, и это очень важно, во время этой войны до конца этот миф разрушить, обрушается. И, соответственно, эти люди связывали этот миф именно с иконой Путина. Ну, то есть, условно говоря, и сейчас они, постепенно у них нарастает отвращение к иконе. То есть, грубо говоря, сакральность Путина умирает. Третья составляющая – это социальные выплаты. Бюджет Российской Федерации, как бы ни варьировало правительство Мишустина, оно, тем не менее, все более плачевно выглядит. И, конечно же, на социальные выплаты не хватает, особенно учитывая тот большой объем выплат, который нужно ввести семьям, потерявшим людей на войне, семьям, которые получили людей с увечьями, ну, инвалидов разной степени, семьям, которые лишили своих кормильцев по другим причинам и так далее. То есть эти же люди перестали быть субъектами активных трудовых процессов в России, то есть не генерируют добавленную стоимость в самой экономике. И в то же время их семьи нуждаются в социальных выплатах. На это денег в России все меньше и меньше. Дальше санкции. Не забываем, санкции, при том, что они инерционно развиваются, не сразу тяжелым грузом ложились на российскую экономику, но тем не менее они эффективно работают, то есть они уменьшают доходные части России. Да, Россия сегодня имеет рынки сбыта через третьи страны, через нейтральные страны. В основном энергетику она продает в азиатский регион, ну там Индия, Китай, другие страны этого региона, другие страны глобального юга. Часть своих основных активов, таких как, например, минеральные удобрения, она продает в Латинскую Америку и так далее. То есть, но это все демпинговые продажи, это все не стратегические продажи. То есть санкции в любом случае убивают российскую экономику. И опять же, денег во внутреннем обороте гораздо меньше. Вот эти все признаки: десакрализация Путина и политической элиты, внутренние конфликты в элите, резкое нарастание криминогенной обстановки в России, утрата управляемости, вертикали управляемости, утрата влияния силовых вертикалей на местах. И, наконец, большое количество людей озлобленных, классических россиян, которые всегда готовы бунтовать, но бунтовать не по признакам ценностным, а по признакам социального бунта такого, скажем так. То есть они недовольны уровнем жизни своим. Это все, безусловно, является горючей смесью, которая приведет к резкому нарастанию внутренней напряженности в России. И, конечно же, и тут я с вами абсолютно согласен, несколько существенных тактических поражений на поле боя российской оккупационной группировки приведет к ускорению этих процессов, и мы это с вами увидим в самое ближайшее будущее.
Сегодня 9 мая, в России отмечают День Победы, и по приглашению Владимира Путина принять участие в параде на Красной площади приехали премьер-министр Армении, президент Казахстана, глава Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана. И подобные визиты для вас, вот, лидеров Центральной Азии, они дают какой-то такой вот доступный, очевидный сигнал о публичной поддержке ими России?
Я сомневаюсь, мягко говоря, что это какая-то поддержка России. Есть определенные у каждого из них свои мотивы, в том числе ориентированные на третью страну, которая может быть заинтересована в том, чтобы продемонстрировать косвенно, скажем так, что она эти страны уже контролирует. Это с одной стороны. С другой стороны, как бы я, честно говоря, вообще сомневаюсь в том, что есть смысл вкладываться в поддержку России сегодня и репутационно, и тем более экономически, учитывая, безусловно, то, что в рамках СНГ мертворожденного и в рамках ОДКБ, конечно же, у этих семи стран, которые приехали, есть определенные отношения, все постсоветские страны, все с азиатского региона и так далее. Но, тем не менее, мне кажется, что это малозначимый факт. Вообще, вот все, что касается сегодняшнего парада, это все малозначимо. То есть сам парад не является в Российской Федерации, не является сколько-нибудь новостным событием. Выступление того же Путина абсолютно архаично, аффективно и абсолютно неправильно структурировано. То есть человек в очередной раз обвиняет всех вокруг в том, что он пришел в чужую страну убивать людей и говорит, что у него есть право убивать. Но это уже не имеет никакого веса информационного, прежде всего. Страны, которые присутствуют, естественно, они, еще раз подчеркиваю, вынуждены присутствовать по своим каким-то внутренним, внутри сообщества причинам. Но, тем не менее, для глобальной политики, для процессов, которые сегодня характеризуют войну России против Украины, ну и способа финализации этой войны, не имеют никакого. Я бы, честно говоря, на это даже и не обращал бы внимания.
Если говорить о сегодняшнем дне в прямом смысле этого слова, вот президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который официально объявляет 8 мая днем памяти победы над нацизмом, а 9 мая, когда вот Россия отмечает у себя День Победы, теперь этот день в Украине станет днем Европы. Скажите, этот перенос, да, Дня памяти во Второй мировой войне с 9 мая на 8 мая, это переосмысление истории, к которому Украина пришла, или это такой намеренный разрыв какой-либо общей связи с Россией, ее вот этим победобесием?
У нас нету никаких связей с Россией, безусловно. Россия и у вас нету, и у нас, и в принципе у демократического мира, да и в принципе у мира, который четко понимает, что он живет в 21 столетии, нету никаких взаимосвязей с Российской Федерацией. Эта страна архаична, эта страна направлена на уничтожение свойственных нам с вами ценностей. Что касается переноса, это не перенос, это, скажем так, уточнение, потому что 8 мая является абсолютно правильным днем, когда была зафиксирована капитуляция нацистской Германии во Второй мировой войне. И вообще, в принципе, для меня очень странно смотреть танцы на костях, которые демонстрирует Российская Федерация, особенно в последние годы. Ну, потому что, когда тебе нечем гордиться, естественно, ты придумаешь какой-то фейковый праздник. Праздник именно, подчеркиваю, не просто День памяти, а праздник, когда ты танцуешь. И, кстати, знаете, что меня больше всего, сейчас я перейду к, скажем так, оценкам, но меня больше всего удивляет, когда, например, в той же Германии на центральных улицах городов, таких как Франкфурт или Кёльн, идут люди с улыбками на лицах, танцуют, они празднуют в Германии, вместо того, чтобы поминать людей погибших со всех сторон, да, в этой войне, поминать ту трагедию, которая была в 20 веке, они там устраивают пляски, да, и вот на территории Германии это особенно символично. То есть, грубо говоря, они не поминают своих погибших, не поминают погибших во Второй мировой. Так вот, 8 мая абсолютно точно это справедливый день, когда этот день выглядит как день памяти, день скорби, день жалобы. То есть мы действительно не можем в этот день устраивать какие-то политические, идеологические или там какие-то вообще виртуальные танцы о том, что мы можем обратно зайти в Берлин, можем обратно поставить на колени пол Европы, можем обратно изнасиловать половину Германии и так далее. То, о чем сегодня Россия прямо говорит всегда. Это первое. Второе. 9 мая для России является абсолютно не днем победы, а абсолютно днем пренебрежения ко всем другим народам, которые пострадали во Второй мировой. То есть это, грубо говоря, праздник доминирования. Ну, вернее, попытка праздновать доминирование. Мы будем делать так, как мы считаем нужным. И мне кажется, что в этом участвовать в 21 веке – это презрительно по отношению к памяти предков. Вот во всех инициативах, которые так или иначе связаны с Россией, в таком ее исполнении, в нынешнем политическом исполнении России, участвовать категорически нельзя, потому что это оскорбляет все, что было в нашей тяжелой истории в 20 веке, я имею в виду все, что касается европейской истории и тех дней. Кроме того, давайте не забывать, что Россия сегодня по своей конструкции абсолютно точно является неонацистским государством. Там есть культ личности, там есть авторитарная вертикаль, там есть доминирование силовых специальных служб и так далее. Там есть подавление идеологическое, отсутствие всех видов свобод, всех видов прав и так далее и тому подобное. Плюс есть презрение к другим государствам не только по этническому признаку, но и по признаку государственной принадлежности к вам, к нам, к Молдове, Грузии и так далее и тому подобное. Это все очевидно является свидетельствами классического нацистского государства. Стоять на трибуне или праздновать в один день, праздновать, подчеркиваю, я все время напоминаю, не отмечать День памяти, а праздновать, как это хочет Россия, это значит играть в идеологическую игру Российской Федерации. В этом нету ни малейшего смысла. И таким образом, сегодня зафиксировано, окончательно зафиксировано, что есть Европа, которая плачет по погибшим во Второй мировой, плачет 8 мая. Это Европа, к которой относится Украина, и есть Россия, которая готова реанимировать очередную войну и реанимировала ее. И поэтому 9 мая – это день исключительно российского, как вы правильно сказали, победобесия. Когда она говорит, в этот день мы можем прийти вас и убить. И мы уже пришли, вас убиваем. И мы, во-первых, а во-вторых, мы реинкарнируем в Европе нацизм как таковой. Ну и, наконец, 9 мая, по-моему, это очевидно День Европы с точки зрения создания Европейского Союза, к которому, кстати, Украина тоже стремится. Напомню, в 1950 году французский министр Шуман предложил концепцию угля и стали европейскую, после которой, собственно, и выросла концепция, очень выгодная концепция Европейского Союза как целого единого культурного, информационного, экономического пространства, в котором, конечно же, одним из ключевых членов должна быть и Украина.
Да, ну вот, например, еще год назад, когда в Украине уже активно шла война, Владимир Зеленский 9 мая, обращаясь к населению, сказав, что враг мечтал, что мы откажемся от 9 мая, но тем не менее Украина отмечает День Победы над нацизмом именно сегодня. Тогда, год назад. И сегодня мы уже смотрим, что акцент абсолютно расставлен иначе. Сам президент внес только закон, инициировал.
Вы знаете, к сожалению, давайте здесь объективно смотреть, к сожалению, реминисценции жизни в Советском Союзе долгое время давлели над Украиной. Это не вопрос прошлого года, это вопрос 30-летней истории Украины, суверенного государства. Я неоднократно об этом говорил, что необходимо было в 1991 году пойти по пути полной автономизации отношений между Украиной и Российской Федерацией, выйти из культурного навязанного пространства России. Россия же, которая не могла интегрироваться в глобальную систему конкуренции как таковой, потому что Россия, я подчеркиваю, это да, большая ресурсная страна, но это технологически крайне отсталая, дегенеративная страна, прошу прощения за эту характеристику, но Россия не генерирует нашему сегодняшнему миру ничего полезного, кроме... И дальше Россия попыталась восстановить то, что она может предлагать обществу, глобальному обществу. И она предлагает всем жить в ее культурном пространстве, где есть ненависть, где есть старые советские метки, такие как 9 мая, как праздник Победы, еще раз подчеркиваю. То есть, грубо говоря, абсолютно раскалывающий Европу праздник и так далее. Вот, к сожалению, Украина 30 лет не готова была выйти из единого информационного пространства России, из единого культурного, из единого памятного пространства, в котором эти памятники, ну или вернее, эта память в таком виде была зафиксирована. Вот, безусловно, мы сейчас проходим ускоренный путь, то, что должны были сделать 30 лет за этот год. Мы однозначно расставляем правильные акценты. Президент полностью понимает, что долгое время в Украине, напомню, было много людей, которые действительно жили еще в парадигме советского прошлого, в том числе отмечая такие дни, как 9 мая. Безусловно, в этом году таких людей в Украине практически не осталось, потому что все понимают, что Россия под своими праздниками имеет в виду в том числе и убийство и нашей идентичности, и нашей культуры, и нашей сегодняшней жизни. И понятно, что мы не можем синхронизироваться с Россией в чем бы то ни было. И в том числе в праздниках, в том числе в культурном наследии, в том числе в информационном наследии и так далее. Поэтому мне кажется, что очень правильно и поступательно, гораздо быстрее, чем, вернее, гораздо медленнее, чем надо было сделать. Это надо было сделать, еще раз подчеркиваю, в середине 90-х до начала 2000-х надо было полностью изолироваться от Российской Федерации, ввести визовый режим с ними, ввести полноценные границы, постараться переориентировать свои экономические связи, полностью обособить информационное пространство и выйти, окончательно выйти из единого культурного советского, подчеркиваю, пространства. Почему советского? Потому что Россия ведь тоже не продает российское культурное пространство. Россия сегодня в карикатурном виде продает единое советское культурное пространство. Оно выглядит фейково, оно выглядит часто карикатурно, оно выглядит часто абсурдно и оскорбительно, но тем не менее Россия — это эклектичная страна, которая точно понимает, что делает, но только в рамках пропагандистской концепции подавления. Вот и все. Поэтому мне кажется, что сегодня президент окончательно поставил точку. Нас ничего не объединяет с Россией, в том числе с точки зрения оценки событий 80-летней, ну даже чуть более давности, с точки зрения Второй мировой войны.
Европа и Соединенные Штаты Америки продолжают демонстрировать свою солидарность, отправляя и противовоздушные системы, танки, зенитные установки, помогая Украине бороться, чтобы приблизить эту победу. Но хочу вас спросить об объемах этой помощи. Достаточны ли они? Или, может быть, речь идет о каких-то определенных боеприпасах, которые вам нужны? И кто по-прежнему остается в стороне, от кого бы вы ждали более решительных действий вот среди этой коалиции союзников Украины?
Решительных действий мы бы ждали от всех. Более решительных, то есть с точки зрения ускорения передачи нам дополнительных ресурсов, о которых я уже говорил, те, которые сейчас только в рамках переговорного процесса обсуждаются, это основные дальнобойные ракеты, которые позволяют уходить на дальность 200 километров, ну и выше, безусловно, для того, чтобы уничтожить стратегические склады России, находящиеся на оккупированной территории, прежде всего на полуострове Крым. Это очень важно, потому что это резко обрушит боеспособность остатков российской группировки. Вторая составляющая – это авиация. Несомненно, нам нужно все-таки дозакрыть небо. То есть мы имеем стационарные системы ПРО ПВО, которые действительно эффективно решают многие задачи, закрывают, но тем не менее Россия, и еще раз мы вначале говорили об этом, использует тактику, например, подлетать близко к нашим границам и выпускать управляемые авиационные бомбы. Для того, чтобы тактическую авиацию России уничтожить, нужны соответствующие истребители-перехватчики, те же F-16. Что касается объемов поставок, несомненно, интенсивность этой войны, масштаб этой войны, сама линия фронта протяженностью 1800 километров требуют другие, вернее, диктуют другие подходы к количественному снабжению армии. Несомненно, нужно много всего, больше, больше и еще раз больше. Россия сегодня концентрирует на украинском фронте все, что находит у себя везде. Снимает с дежурств на других направлениях, снимает это с дальневосточного региона полностью, она с кавказского направления, все перебрасывает на территорию Украины. И, соответственно, Россия постоянно сюда вывозит все, что у нее там расконсервируется. В том числе, кстати, из Белоруссии забрали много расконсервированной техники, бронетранспортеров, танков и так далее. Понятно, что нам тоже нужно больше. Нету того предела, который может сегодня сказать, да, вот этого достаточно. При такой интенсивности войны, это ставка ва-банк, то есть Россия идет ва-банк, и нам, безусловно, необходимо паритетный объем оружия. У нас сегодня есть дефициты по нескольким направлениям. Это артиллерия ствольная, обычная ствольная артиллерия калибром 155. Можно было бы, конечно бы, или вернее, хотелось бы увеличить объемы артиллерийских стволов. Второе, нам сегодня имеем дефицит снарядов больших калибров, опять же, тех же 155-х, в том числе 152-122, это старые советские калибры. Дефициты, кстати, агентство европейское организовано, которое должно совместно решить проблему с дефицитом снарядов, то есть насытить нас снарядами. Это главный дефицит, который не позволяет, опять же, эффективно, ускоренно отрабатывать российские ресурсные возможности в контрбатарейной работе. Третья составляющая – это беспилотники. Да, нам нужно их намного больше. В том числе нужны комплектующие, которые позволят ускорить собственное производство беспилотников, потому что это война дронов, уже несомненно. И Россия, кстати, тоже применяет при помощи того же Ирана, она применяет большой объем дронов. Конечно бы всего этого хотелось бы увеличить. И, конечно, наши партнеры это понимают и, конечно, ищут решения, логистические решения. Они доинвестируют в военно-промышленные комплексы в своих странах, они ищут возможность купить в третьих странах и так далее. Но я думаю, что эффективно, и тут я перейду в главное, эффективные наступательные действия в этом уже году, вот в ближайшее время, они позволят ускорить, опять же, обсуждение сложных вопросов в рамках оружейных переговорных кейсов. И мы все-таки добьемся того, что передача нам ключевых инструментов на данном этапе, она позволит деэскалировать войну. Еще раз подчеркиваю, деэскалировать и ускорить финализацию войны.
Ну вот я сейчас читаю материал The Washington Post, который недавно был опубликован, о том, что Великобритания готовится передать Украине ракеты дальностью до 300 километров. И поправьте меня, если я не права, я так понимаю, что это первая страна, предоставившая оружие вот такого большого радиуса действия. И в связи с этим у меня вопрос, значит ли это, что вот может быть полностью использован потенциал такого оружия, чтобы Украина могла наносить ответные удары по тем же российским складам с боеприпасами, по тем же командным центрам, не только в оккупированных территориях России сейчас, но и в фактических ее границах?
Мы не атакуем российскую территорию, в этом нет смысла, потому что нанесение разрушительных ударов по стратегическим объектам на оккупированных территориях, включая Крым, оно позволит резко ослабить российскую оккупационную группировку. Мы же ставим прагматичные цели и, соответственно, обратить ее в бегство на тех или иных направлениях. Это очень важно. То есть нет смысла даже переносить войну на территорию России для нас официально. У нас война идет на оккупированных территориях. Достаточно уничтожать все на этих территориях, чтобы, опять же, спровоцировать определенные невозвратные события в российской армии в целом. То есть, грубо говоря, и без нашего переноса каких-то действий на территорию России там будут происходить нарастающие эксцессы. Это несомненно. И поэтому, еще раз подчеркиваю, мы уничтожаем все, используя ту или иную технику только на оккупированных территориях. Второе. Что касается возможности передачи нам, возможности, еще раз подчеркиваю, передачи нам дальнобойной артиллерии, дальнобойных ракет. Вот как только мы начнем ее получать, и вы увидите ее в действии, тогда мы сможем сказать, что да, действительно, мы вышли на другой этап сотрудничества, потому что передача, еще раз подчеркиваю, дальнобойных ракет резко ускорит финал этой войны, потому что позволит существенно сократить боеспособность российской армии на оккупированных территориях. Это 30-40%. Это основные топливные склады, основные оружейные склады, основные склады снарядов, основные логистические распределительные центры, основные пути снабжения группировки с Крыма, группировок Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской. Это основные накопители мобилизационного резерва Российской Федерации. Вот все эти ракеты позволят эти основные содержательные точки уничтожить. И таким образом боеспособность российской армии резко упадет. А соответственно мы получим возможность быстро двигаться вперед с минимизацией своих потерь. Это очень важные аспекты, потому что все-таки, возвращаясь к главному, у нас на сегодняшний день есть определенный недостаток, дефицит авиационного компонента. Да, мы ведем переговоры, опять же, по этому поводу, но дефицит пока есть. Поэтому для нас важны эти ракеты. Тем не менее, и тут третье. Безусловно, передача нам ракет той или иной страной одной, оно позволит сдвинуть с мертвой точки вообще переговоры с другими странами, которые тоже будут готовы, я не сомневаюсь в этом, после того, как будет показан пример передачи нам и эффективного, корректного использования по оккупационной группировке на оккупированных территориях Украины дальнобойных ракет, резко нарастить получение этих ракет и от других стран. То есть мы понимаем взаимосвязь следующих параметров. Первое – эффективные наступательные операции, эффективное использование тех или иных видов инструментов, включая дальнобойные ракеты, если они у нас появились, и мы их используем по прямому назначению для разрушения инфраструктуры. И третье – резкое увеличение соответствующих поставок тех же дальнобойных ракет от других стран.
А как сейчас выглядит карта боевых действий в Украине? Где ведутся самые ожесточенные бои?
Основные боевые действия сегодня идут исключительно на Донецком направлении. Это Бахмут, Авдеевка, Марьинка, Лиман и Угледар. И, соответственно, я бы даже сказал, что там 70% боевых столкновений идут на Бахмутском направлении. Это порядка 40-50, ну иногда до 60 боестолкновений в течение суток происходит. И порядка 80% артиллерийских снарядов, артиллерийских выстрелов делается тоже на этом направлении. Это 12-15 тысяч выстрелов ежесуточно. Ну, иногда чуть больше, иногда чуть меньше, но тем не менее. То есть, грубо говоря, Россия, вы знаете, я напомню, что в конце прошлого года субъект Путин, заявив новые цели своей операции, он же все время их меняет, то есть у него же там разные объяснения, он же поставил одной из ключевых целей захват Бахмута и выход на админ-границы Луганской и Донецкой области как приоритетной задачи для оккупационной группировки. Вот, собственно, пытаясь эту задачу решить, на Бахмутском направлении идут максимально ожесточенные бои. Кстати, Эти максимально ожесточенные бои связаны с тем, что там принимает непосредственное участие, собственно, наиболее боеспособная часть российской армии, это ЧВК того же Вагнера. В то же время вокруг ЧВК Вагнера стоят остатки контрактной российской армии, такие как воздушно-десантные войска, ну полки. Там стоят другие, кстати, ЧВК, которые были созданы в качестве конкурента Вагнеру
при уже содействии Министерства обороны. А вы считаете, что это наилучшая боевая единица? Вы считаете, что это наилучшая боевая единица ЧВК Вагнера?
На сегодняшний день ЧВК «Вагнер» демонстрирует наиболее, скажем так, подготовленный тип ведения войны на этом направлении. И это не то, что я считаю, это объективная оценка того, что мы видим по линии фронта. Да, безусловно, у России есть отдельное подразделение специального назначения, которое тоже демонстрирует эффективное ведение боевых действий. Но, тем не менее, ключевой ударный сегодня армейский корпус – это ЧВК «Вагнера». И, безусловно, вот этот конфликт между ЧВК Вагнера и Минобороны свидетельствует о том, что Минобороны, конечно же, хочет эту картину изменить и на себя перевести позитивные характеристики.
Но сейчас достаточно в последнее время широко циркулирует информация об украинском контрнаступлении. Вот я недавно ознакомилась с интервью The Guardian президента Чехии Петра Павела, а он же и генерал армии в отставке, для информации для наших зрителей. И он как раз предостерегает Украину от такого контрнаступления, о котором все пишут и говорят, заявив, что это может обернуться катастрофой, и аргументирует он это так, что сейчас нет этого элемента неожиданности, который был при там, успешном штурме Харьковской области или Херсона. Можете ли вы вот прокомментировать его такое заявление?
Я, безусловно, с большой симпатией отношусь к господину Павелу. Я искренне с уважением отношусь к людям, которые занимают очень четкую, правильную позицию проевропейскую и поддерживают Украину, несомненно, в полном объеме. И он дает, на мой взгляд, важное заключение о том, что, во-первых, контрнаступление – это не одно действие. Ну, то есть, грубо говоря, это не одно мероприятие, сегодня началось, завтра закончилось. Это каскад различных действий, которые должны вводить, и тут он абсолютно прав, в заблуждение противника, где, когда, на каком направлении, что будет происходить. Кроме того, это каскад множественности различных действий, в том числе с уничтожением и тыловой инфраструктуры, и тестирования на том или ином направлении, на том или ином участке фронта и так далее. Таких действий могут быть сотни, если не тысячи. И безусловно говорить о том, что наступление, например, началось демонстративно на каком-то одном направлении, там южное, восточное, центральное направление и так далее, это неправильно. В этом господин Павел абсолютно прав. То есть нужно меньше говорить о конкретике, а мы о ней, кстати, и не говорим. То есть когда мы обсуждаем с вами, ну или журналисты обсуждают контрнаступление, они скорее говорят о политической составляющей контрнаступления, то есть о необходимости его в любом случае проведения, чтобы война не зависала, не замораживалась, и о том, что для Украины крайне важно деоккупировать свои территории. И крайне важно показать это сегодня. Почему? Потому что Россия находится в очень нервном состоянии, и нужно это состояние масштабировать, то есть, грубо говоря, чтобы внутри России подтолкнулись те или иные процессы, о которых мы с вами чуть-чуть выше говорили. И, соответственно, безусловно, контрнаступление Украины должно быть тщательно подготовлено, под него должна быть подведена отличная ресурсная база. Мы об этом говорим с нашими союзниками, то есть накопление оружия должно постоянно продолжаться и не останавливаться ни на минуту. Параллельно с этим должны подготавливаться ремонтные базы, базы обслуживания и так далее, чтобы все это было четко синхронизировано с началом тех или иных действий на тех или иных направлениях. Ну и кроме того, и самое главное, безусловно, наступление должно быть тогда, когда страна к этому готова. Ну, то есть имеется в виду прежде всего вооруженные силы, конечно, но и страна в целом. И мы с вами, безусловно, можем обсуждать это периодически, да, можем говорить об этом, но тем не менее, наступательные действия вооруженных сил Украины будут по тем направлениям, о которых никто сегодня не знает, и тогда, когда, собственно, это будет необходимо, исходя из оперативно-тактической обстановки. И я думаю, что результат у нас все-таки будет.
Сейчас множатся публикации в соцсетях и в некоторых СМИ о том, что в Мариуполе оккупационные власти объявили мобилизацию местных жителей в российскую армию и хотят вот в составе российской армии отправить их на фронт. Есть ли у вас вообще хоть какая-нибудь информация о том, что сейчас происходит вот в фактически уничтоженном городе Мариуполь?
Три процесса. Во-первых, действительно, там были розданы частично российские паспорта. Первое, там были розданы российские паспорта людям, которые не совсем адекватно оценивали происходящие события и действительно рассчитывали получить от России какую-то поддержку, защиту и какие-то преференции. Сейчас они видят на самом деле, что они получили. Они получили разрушенный город и свою мобилизацию в пользу России. Это очень важно. Таких людей не очень много, но они есть. И эти процессы происходят. Второе. Туда проводится переселение из глубинки России части граждан Российской Федерации. Ну, то есть для того, чтобы они создавали иллюзию наполненности города, захваченного города какими-то жителями. И эти жители являются, еще раз подчеркиваю, гражданами России. То же самое, кстати, происходило в Крыму. Напомню, в 2014 году, когда многие украинцы вынуждены были покинуть свои жилища и уехать на континентальную Украину, а их места, их дома, их квартиры позанимали выходцы из Российской Федерации, из глубинки российской. Это второй процесс. И третий процесс, там пропагандистки построили несколько жилищных кварталов, очень примитивных таких, для того, чтобы показывать, что Россия восстанавливает полностью разрушенный город. На самом деле разрушенный город не восстанавливается, там практически все разрушено, как и было, кроме, еще раз подчеркиваю, нескольких домов, которые Россия для пропагандистской кампании восстановила. Вот три процесса, которые, в принципе, проходят в Мариуполе. И, в принципе, эти процессы проходят по другим территориям, только добавляется еще один компонент. Там все-таки осталось много граждан Украины, которые не хотят, естественно, брать гражданство России, которые просто в силу тяжелых жизненных обстоятельств остались на оккупированных территориях, но тем не менее Россия ездит и принудительно ездит группами по этим территориям и принудительно пытается вручить свое, опять же, гражданство, опять же, в конкретных целях, для того, чтобы в том числе иметь возможность мобилизовать этих людей на войну против Украины.
В оставшееся время я хотела бы вас еще поинтересоваться по поводу звонка, который был совершен и состоялся между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером КНР Си Цзиньпинем. И причем это был первый телефонный разговор после 24 февраля. И китайские государственные СМИ после этого разговора начали писать о том, что Си Цзиньпинь абсолютно берет ситуацию под свой контроль и выступает такой, как посредническую миссию Китай несет между Россией и Украиной. Я хотела вас смотреть, как вы сейчас смотрите вообще на эту страну, которая, скажем так, воздерживается, наверное, от открытого осуждения, прямого осуждения России и даже выступает с какой-то такой миротворческой инициативой и дает советы, как лучше поступить в этой ситуации.
Миротворческая инициатива – это всегда хорошо, но только нужно учитывать один важный фактор. Нельзя предлагать миротворчество за счет только Украины. То есть, по сути, любое миротворчество, которое не учитывает формулу мира президента Зеленского, где есть пункт номер один, очень четко, внятный и зафиксированный возврат к международному праву, выход российских войск, или вывод российских войск на границе 91 года, восстановление территориальной целостности, а главное суверенитета Украины, означают начало переговорного процесса. Очевидно, все остальное – это попытка подменить слово «мир», попытка подменить словом «капитуляция». То есть, грубо говоря, если российские войска остаются хотя бы на части территории Украины, это будет означать, что Россия не проиграла, а скорее выиграла, и Россия, в принципе, не будет нести ни ответственность, мы не получим мирного процесса, не накажем военных преступников, не получим с России репарационных выплат и так далее и тому подобное. Поэтому я бы не сказал, что сегодня есть посреднические какие-то функции у каких-то государств, которые об этом говорят. Еще раз подчеркиваю, единственным началом любого посреднической функции будет вывод российских войск за пределы территории Украины. Другой вопрос, что касается и телефонного звонка, это очень неплохой сигнал о том, что Китай берет на себя не столько даже посреднические или миротворческие функции, сколько берет на себя функцию глобального политического игрока. Потому что до этого момента, до войны в Украине, которую затеяла Российская Федерация, конфигурация выглядела следующим образом. Китай играл скорее глобальную экономическую роль, но при этом Россия играла больше и агрессивнее глобальную политическую роль в таком своеобразном тандеме. Сейчас Китай однозначно уходит от этого тандема. Китай, понятно, что у них есть там определенное сотрудничество с Россией, оно будет продолжаться, мы в этом не сомневаемся, но тем не менее, Китай хочет самостоятельно определять те или иные политические приоритеты, а не только экономические. Китай хочет формировать другой тип глобального диалога политического на уровне больших стран. Китай берет на себя те или иные инициативы, постепенно заводя Россию в роль такого, скажем так, собственного политического сателлита. И было бы неплохо, чтобы Китай в этой связи, конечно же, гораздо глубже проникся бы и постигнул глубину этого конфликта, понял бы природу войны как таковой, понял, что эта война не может быть остановлена за счет Украины, безусловно, что нельзя эту войну остановить, подыгрывая Российской Федерации. И мы надеемся, что вот этот диалог, который начался с телефонного звонка между господином Зеленским и господином Си Цзиньпинем, продолжится. И, соответственно, Китай будет действительно более реалистично оценивать и реалистично программы предлагать с точки зрения урегулирования. Это, кстати, касается не только Китая, это касается и других стран, которые пытаются, не понимая до конца природу конфликта, не понимая невозможность его остановить за счет почему-то уступок только России, ну то есть России нужно что-то отдать и так далее, что это не приведет к миру. И, кстати, я тут даже сделаю оговорку. Мне понравилось, что министр, по сути, иностранных дел Европейского Союза, господин Боррель, очень четко зафиксировал, что есть на самом деле одна формула мира, в которой очень четко и последовательно изложено, что нужно сделать для достижения этого самого мира в Европе. Это формула мира, предложенная президентом Зеленским. И, в принципе, страны, если они хотят действительно выйти на решение, то должны придерживаться этой формулы мира и искать возможность принудить Россию наконец-то осознать три вещи. Первое. Международное право никто не отменял. Второе. Военные преступления, это даже если ты так нагло их совершаешь в таком объеме, это не повод пойти тебе навстречу. И третья составляющая. Украина не будет соглашаться капитулировать перед Россией, мягко говоря, ни при каких условиях. Не для этого 15 месяцев уже идет ожесточенная война, и наши люди платят самую дорогую цену за то, чтобы быть свободными.
Я благодарю вас за то, что вы нашли время и подключились к нам. У нас сегодня на связи был советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Спасибо вам большое. Также благодарю наших зрителей, которые были нас, смотрели нас. И напоминаю, что мы теперь доступны и на таких платформах, как SoundCloud и Spotify. Поэтому для любителей не только смотреть, но и слушать, подписывайтесь. RusLSM.LV. Ну, и я на этом прощаюсь с вами до завтра. Увидимся в это же время в 16 часов в программе «Точка». Всего вам доброго.